Программа «Страсти». Мировые литературные сюжеты в контексте наших дней.
Добрый вечер. В эфире программа «Страсти». У микрофона в студии Максим Курников, а на связи со студией по волшебным способам видеоизображения на расстоянии Алиса Ганиева. Здравствуй, Алиса.
Всем добрый вечер. Сегодня мы рады продолжить наш долгий и бесконечный разговор о литературных сюжетах, которые плавно перетекают в жизнь и наоборот. Как известно, по мнению многих теоретиков, сюжетов в мире ограниченное количество. Кто-то предлагает 36, кто-то 4, но мы с Максимом перешли уже за полсотни. Продолжаем перебирать, и сегодняшний сюжет «Забвение». Как забвение отражено в нашей коллективной памяти, прошу прощения за парадокс, мы сегодня и поговорим.
Да, как забвение отражено в памяти, это прекрасно. Ну, давай тогда мы сначала вспомним о самом древнем.
Ну, уже в мифах можно найти героев, которые так или иначе забывают целые куски своей жизни, вообще забывают о том, кто они есть. Но можно вспомнить о приключениях Одиссея, который, возвращаясь к Пенелопе, прождавшей его два десятка, попадает на остров Клотофагом. И на этом острове, где поедатели лотоса ведут счастливую утопически райскую жизнь, перестает помнить о всей своей предыдущей жизни. И вот забвение как нечто тождественное счастью и освобождению от всего давящего, гнетущего, оно встречается потом в последующем и в более новой литературе, но там вот в мифах древних греков эта концепция уже заложена. Ну, Артура, короля Артура в этом цикле легенд тоже периодически встречается этот мотив, так же, как и в повествованиях о Ланселоте, Тристане и многих других европейских средневековых героях. Uh-huh. Иногда они то зелье выпьют какое-то волшебное, то попадут в плен каким-то гномам, троллям, владыкам подземных царств, которые лишают их понимания того, кто они и откуда. И это вторая концепция — память как твоя собственная идентификация. То есть, лишившись памяти, ты перестаешь осознавать себя.
Да, ну, ты права абсолютно. Абсолютно в древнегреческих сюжетах вот так забыться где-то, и тебе кажется, что ты счастлив, но это не факт, что на самом деле это настоящее счастье или воспринимается как счастье остальными. Да? Если ты помнишь, когда моряки слышали, например, сирен, да, они забывали все, они теряли рассудок и хотели к ним, хотя на самом деле этого делать не стоило. Ну и вообще забвение не такое уж сладостное приключение, потому что если ты вспомнишь, одна из рек, которая была в подземном царстве Аида, это была как раз река забвения, которая называлась Лето, да, откуда и выражение «кануть в лету». И как раз умершие пили из этой реки и получали забвение всего прошедшего. И наоборот, те, кто отправлялись обратно на землю, должны были еще раз напиться воды из подземной реки, да? И, в принципе, здесь как раз забвение равно смерти. Если ты терял память, то ты терял жизнь. И только избранные получали возможность, попав в царство Аида, не потерять память. Это знак особого внимания богов, да, это знак особых заслуг при жизни, что ты, попадая на тот свет, не забываешь, кем ты был.
Ну, это, кстати, понимание отражено и во многих других представлениях, в том числе ньюэйджистских, о перевоплощениях, о метампсихозе, когда душа она, попадает в новое тело, первым делом освобождается от памяти о прошлых жизнях. Это восстановление этой памяти о том, кем мы были там, 100 лет назад или 500 лет назад, это отдельная тема для всяческих паранаук и парапсихологов. Но это, видимо, неизбежная такая часть ритуала, при переходе из одной жизни в другую. Ну, в частности, про младенцев говорят, что младенцы забывают о какой-то своей там подзвездной жизни первичных душ, якобы. Но на самом деле, если говорить о науке уже подлинной и о биологии, это, в общем-то, амнезия и забвение, оно продолжается, когда ребенок становится, начинает узнавать себя в зеркале, проходит первую стадию, зеркальный такой тест, проходит в 3 года и начинает употреблять местоимение «я», он как бы избавляется от памяти о предыдущих таких бессознательных младенческих месяцах жизни. Это называется инфантильная амнезия. Это тоже для чего-то, видимо, нужно. Очень редкие люди сохраняют память о самых ранних годах жизни. Ну, в частности, Андрей Белый славился тем, что якобы помнил, ну, может быть, воображал, что помнил себя чуть ли не с первых дней в жизни. Не знаю, насколько это возможно с точки зрения биологии, но вот он об этом писал.
Ну, у нас с тобой есть общий знакомый Гарри Бардин, который как раз тоже описывает некоторые вещи, которые он мог запомнить, только будучи еще ребенком до 1 года, если я правильно помню. И он потом проверял, что называется, он описывал комнату, рассказывал маме своей, и она удивлялась, как он мог это помнить, это просто невозможно. Но, тем не менее, он это помнит до сих пор. Давай я просто... Мы с тобой сказали про средневековую мифологию, в том числе и древнегреческую мифологию тоже говорили. Тут как раз апелляция к ней у Осипа Мандельштама. «Россия, лето, Лорелея», да, то есть как раз и средневековая, если мы говорим о Лорелее, и древнегреческое лето там. Тому свидетельство языческий сенат. Сии дела не умирают. Он раскурил чубук и запахнул халат, а рядом в шахматы играют. Честолюбивый сон он променял на сруб в глухом урочище Сибири и вычерный чубук у ядовитых губ, сказавших правду в скорбном мире. Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенетах, квадриги черные вставали на дыбы на триумфальных поворотах. Бывало, голубой в стаканах пунш горит, с широким шумом самовара подруга Рейнская тихонько говорит, вольнолюбивая гитара. Еще волнуются живые голоса сладкой вольности гражданства, но жертвы не хотят слепые небеса, вернее, труд и постоянство. Все перепуталось, и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось, и сладко повторять «Россия, лето, Лорелея». Вот такие стихи у Мандельштама, пророческие, 1917 год, на секундочку.
Ну, о том, как память о вот этом мире до 17-го года стиралась из голов жителей нового государства, экспериментального советского государства, я думаю, мы еще поговорим.
О, да.
Да, но интересно затронуть в связи с мифологией еще и литературу для детей, в которой тоже мотив амнезии довольно часто встречается. Причем иногда не прямой, а как символ такого возможности оставаться детьми. Или забвение о родном доме как возможность оторваться от рутины и перейти в какой-то волшебный мир, заселенный чудесными существами, как это сделали друзья Питера Пэна. Ну, понятно, что это была некая метафора умерших детей, оказавшихся в загробном мире. Но, тем не менее, они избавляются от этой ностальгии по миру взрослых, по миру, где ты растешь, где ты превращаешься в скучного делового человека. Способом туда не вернуться было именно забвение. Точно так же в рассказах Киплинга встречается такой забавный фей мужского рода по имени Пак, который аккумулирует в себе память о прошлом, причем он как бы забирает память у окружающих и превращает это в такую большую гору памяти обо всем прошлом. Но то, что мы сейчас называем, наверное, наследием, то, что пытается сохранить музеи, различные институты там, языков, культур и так далее, такая реконструкция всего ушедшего. Ну а в свое время, в детстве, я помню, для меня шокирующее впечатление произвели страницы из романа «Мэри Поппинс», про то, что дети забывают язык птиц, животных, с потерей первого зуба. То есть вот до одного года дети, они все ведущие, они полиглоты, они могут общаться вот с этим миром, миром животных, но взрослее, это опять-таки идея вот Питера Пэна, идея взросления, потери как бы себя и своей детскости, и волшебства, и связи с потусторонним миром, они все забывают, забывают эту возможность. Это очень печально.
Алиса, ты сказала о том, что тебя, что ты вспоминаешь, что на тебя оказало впечатление, а я скажу тебе честно, когда ты, в принципе, произнесла о том, что ты хочешь поговорить о забвении, первая строчка, которая возникла в моей голове, она, в общем, строчка моего земляка, Сергея Тимофеевича Аксакова. Может быть, ты помнишь, у него как раз в его оде, так сказать, к деревне есть такие строчки: «Не вечно будешь ты забвенный». Да, и вот как раз забвение, забвенный, у меня почему такая ассоциация? Дело в том, что в Оренбурге, где я очень долгое время жил, там все время какие-то конкурсы там, музыкальные или какого-то народного творчества, они проводились под замечательным таким, под строчкой Аксакова «Обильный край благословенный». Ну, понятно, вот со всяких там деревень и поселков приезжали народные коллективы, и под этой красивой надписью «Обильный край благословенный» они выступали. И меня всегда это безумно удивляло, потому что, если ты помнишь, строчки там такие: «Обильный край благословенный, хранилище земных богатств, не вечно будешь ты забвенный служить для пастырей и паств, и люди набегут толпами, твое приволье полюбя, и не узнаешь ты себя под их нечистыми руками». И вот тут, конечно, сюжет про забвение с двух сторон. Во-первых, в забвении оказались остальные строчки Сергея Тимофеевича, которые, честно говоря, ставят под сомнение вынос именно этой фразы под любой народный конкурс. А во-вторых, обрати внимание, что здесь забвение как раз прекрасные времена. Да? Лучше быть забытым краем, чем краем, изуродованным этими, понимаешь, людишками.
Да, край, в который не заходит, не запускает свои щупальца цивилизация, сохраняет свою девственность. И сейчас это звучит как что-то положительное. Но если вспомнить пропаганду там, ранних советских лет и фильмы, которые тогда снимались, забытый богом городишко равнялся, ну, богом с маленькой буквы, чему-то отсталому, костному, то есть это такое место, где все еще там колокольный звон раздается, где люди еще вязнут в каких-то прежних...
Парадокс, забытый богом там, где колокольный звон, да?
Да, и потом сколько раз переворачивалось это понимание отношения к забвению, то есть сейчас, идущий в ногу с современностью, это скорее, наверное, что-то хорошее, хотя есть и противоположное мнение наступающее, что, что забвение традиций это путь в никуда и путь в омут, и что такое традиция, это отдельная большая
дискуссия. Ох, да, мы, наверное, так или иначе к этому еще вернемся, но ты знаешь, тут как раз надо разграничить, как мне кажется, это важная вещь. Забвение чего-то и забвение человека и памяти о нем. Да? То есть, когда мы говорим о забвении, например, какой-то территории, то тут по-всякому может быть. А вот когда забывают человека, по крайней мере, в народном понимании, в народном сознании, это всегда плохо, потому что если о тебе забыли, то, я не знаю, некому помолиться о тебе даже, да? Некому прийти на твою могилу. Это хуже, чем смерть. Это больше, чем смерть. И вот как раз тут я хочу обратиться к народной песне. Может быть, ты помнишь ее, может быть, наши слушатели помнят. «Как в саду при долине звонко пел соловей, а я мальчик на чужбине позабыт от людей. Позабыт, позаброшен с молодых юных лет, я остался сиротою, счастья в жизни мне нет. Вот умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя, и никто не узнает, и никто не придет, только ранней весной соловей запоет, запоет и заплачет, и опять улетит, и никто не узнает, где сиротка лежит. Как в саду при долине звонко пел соловей, а я мальчик на чужбине позабыт от людей». То есть, обрати внимание, он забыт трижды, да, он забыт при жизни, потому что он брошен на чужбине, он один, он никому не нужен. Сама смерть, это второй, да, такой этап этого самого забвения. Ну, самое страшное — это забвение после смерти. Некому вспомнить об этом ребенке.
Да, и можно тут поговорить о миллионах людей, чьи лица вымарывались из коллективных групповых фотографий, чьи портреты вырывались из семейных альбомов после того, как они исчезали в застенках на протяжении нескольких десятков лет. И самое трагичное, что многие из них так и не вернулись в лоно памяти. У кого-то не осталось родственников, носителей этой памяти, людей, желающих их вернуть, хотя бы воспоминания о них, а память о других, она затаптывается уже на государственном уровне.
Ты знаешь, это вообще интересно. Мне кажется, что те, кто занимаются забвением в этом смысле, да, те, кто делают все, чтобы люди не узнали, а как погибли их родственники, а что произошло и так далее, они, конечно, слуги смерти. И министр обороны Шойгу, например, он, засекречивая архивы, он, конечно, слуга смерти, да, он слуга вот этой амнезии коллективной, он слуга забвения, и это страшная функция. Я не понимаю, как человек, который считает себя верующим, например, да, может сознательно вставать на сторону смерти и помогать ей стирать память о жизни. Это страшно, потому что этим занимается не только министр обороны, этим занимаются специальные службы, которые секретят документы, которые мешают, ну, там, например, да, мешали и мешают до сих пор делать этот фильм про голод, потому что им страшно, видимо, что мы тут что-то расскажем такое, что ничего мы нового не расскажем. Это известно уже историкам, это было опубликовано. Но что заставляет людей быть слугами смерти после того, как их жизни уже ничего не угрожает? Я пока не дошел до такой степени понимания, чтобы как-то понять их мотивы.
Да, кстати, тут опять-таки нельзя не вспомнить того же Юрия Дмитриева, приговоренного к 13 годам, человека, который этим откапыванием памяти занимался, и которого, во-первых, которому вставляли палки в колеса, а во-вторых, его самого пытаются предать забвению, законопатить, загноить, убить, физически уничтожить. Кстати, на прошлой программе некоторые зрители нашего YouTube-стрима задавались вопросом, что за Юрий у меня на футболке? Это как раз был тот самый Юрий Дмитриев, да. И в связи с этим я вспомнила и современную книжку. Вот мы говорим о забвении вот недавних наших отцов и дедов, которые погибли. И, кстати, хорошо, что есть такие группы общественные, в том числе, например, фейсбучная группа «Бессмертный барак», которая занимается восстановлением этих имен. Но есть и другое забвение каких-то неприятных моментов по механизму, который описывал Фрейд. Забвение как вытеснение из памяти, нежелание проходить в памяти через какие-то темные отрезки там, истории государства и личные семейные истории. Это нежелание знать, например, что твой там, дядя подписывал смертные приговоры, твой отец был, не знаю, охранником, сидел на гауптвахте в лагере, в концлагере. И об этом написан роман Сергея Лебедева, у которого недавно вышла новинка под названием «Дебютант», посвященная небезызвестному новичку и вообще методам отравления неугодных власти. А первая его книга «Предел забвения», она так и называлась, посвящалась как раз тому, что герой узнает о том, что его дед был лагерным палачом, и как он эту информацию, как он с ней справляется, работает, раскапывает, роется в архивах, читает дневники и пытается как-то принять вот эту забытую информацию, вытесненную его семьей на протяжении нескольких десятков лет. И он сознательно этот делает шаг навстречу отмены этого забвения, возвращения памяти, что является очень нелегким, непростым с психологической точки зрения актом.
Ну, давай тогда скажем о Денисе Карагодине, который как раз борец против забвения. забвения, да, который как раз нашел убийц сначала своего деда, а потом и многих-многих-многих других, ну, сибиряков в первую очередь, потому что он именно там проводит свои расследования прошлого. Ну, давай еще тогда скажем о таком типе забвения, которое происходит каким-то, с одной стороны, естественным способом, а с другой стороны, это такое забвение на картинке, благодаря которому мы не забудем некоторые вещи. Я имею в виду то, что происходит с целым городом. Это город Воркута. Город, который умирает на наших глазах, из которого уезжают люди, бросают квартиры, бросают все, что там они сделали, все, что они там нажили. И это, конечно, памятник сталинской цивилизации, сталинской России. И видно, как этот памятник этот пустеет на глазах и становится как раз из города городом-памятником. Вот там как раз, как говорит Сергей Асланян, и тут я ему верю как никому, памятники Сталину выглядят естественно и даже уместно. Вот там, да, вот в этих за пустыми коробками домов, когда за спиной у Сталина вот эти вот пустые коробки домов, занесенных снегом, и никто там жить не будет, потому что в здравом уме там люди бы не жили бы никогда, да, вот там это выглядит памятником той эпохи, которая заслуженно, так или иначе, да, в забвению, в кавычках, приносится.
Сразу вспомнились рассказы красноярских старожилов о том, как утопили в Енисее огромный монумент Сталину после 1956 года. Но даже после утопления, как бы формального забвения политического, эта фигура продолжала убивать, и рыбаки, зацепившись за ус Сталина, часто переворачивались и тонули. Эта история продолжалась. Но вообще, вот мы заговорили о механизмах забвения, об этом, ну, естественно, писали не только психологи, писатели, но еще и философы, и в частности Хайдеггер. Как известно, у него была целая теория о том, что есть состояние забвения бытия и состояние осознания бытия. И вот состояние забвения бытия — это как раз такой примитивный двумерный способ существования, когда ты живешь, ну, погруженный в рутину, в мире вещей, поглощенный там какими-то пустыми новостями, ТикТоком, там, не знаю, Фейсбуком, лентой, не выходя из этого. И ты таким образом как бы сдаешься, ты капитулируешь перед этой рутиной и повседневностью и не сознаешь себя. А второй способ сознания бытия, он как раз подлинный. Это когда ты ответственен, когда ты понимаешь все, что ты делаешь, осознаешь. Это вот определенный такой модус. И ключевое слово «ответственность» оно наводит на мысль, что вот эта самая гражданская сознательность, она тоже имеет какое-то отношение к этому процессу. То есть не забывать о том, что творится, не закрывать глаза, не оставлять лакуны не только в прошлом, но и в настоящем, потому что каждый последующий миг — это новая среда, и каждый предыдущий миг может быть забыт, и все, что делалось вчера, то, что было на повестке, там какие-нибудь, не знаю, болотные, например, политзаключенные, ну, мало кто о них вспоминает, потому что есть новые, новые, да, новые, и очень трудно все это в себе удерживать, продолжать методично следить за теми, там, за кого ты болел, допустим, неделю назад. И это требует определенной воли и вот осознания этого самого бытия. И это тоже очень тяжелый процесс.
Ну, давай вернемся к литературе, дорогая Алиса. Я предлагаю вспомнить «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, потому что это, конечно, книга и о забвении. И, в принципе, одиночество, да, и забвение — это где-то рядом ходящие истории, рядом ходящие понятия, потому что если человек остается один, вероятность того, что о нем забыли, возрастает. Ну, и если ты помнишь, в самом начале там как раз этот старый цыган, да, Мелькиад, адрес, он оставляет записи, и эти записи, по большому счету, забываются. И только когда уже поздно было их изучать, наверное, для того, чтобы предсказать, чем же все закончится, и для того, чтобы не допустить каких-то трагических ошибок, а вот их тогда эти бумаги достают, и там как раз описано то, как в итоге будет предано забвению весь этот род и весь этот город Маконда, да, это сначала деревушка Маконда, которая вот ровно, ну, что с ней произошло? Забвение произошло, наверное, так, так и можно сказать. Но, в принципе, борьба с забвением, это ведь тоже сюжет. О том, чтобы не забыли о чем-то, о том, чтобы не забыли кого-то. Помнишь, как, например, переживал Петр Иванович Бобчинский? Так и скажите, живет Петр Иванович Бобчинский, пускай там все знают. Вы скажите там всем вельможам, всем, пожалуйста, там в Петербурге передайте, что живет такой Петр Иванович Бобчинский. Вот так человек боролся, понимаешь, с тем, чтобы его, не дай бог, никто не забыл.
Тут вспоминается эпизод из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Там Алиса попадает в мрачный лес, в котором нет никаких названий и имен. Это такое тотальное пространство забвения. И там она неожиданно забывает о том, кто она есть, как ее зовут. Ее охватывает ужас, она пытается с этим бороться. И вот это отчаяние, что ты пытаешься вспомнить и не можешь. И я даже зачитаю. «По крайней мере, — подумала Алиса, ступив под деревья, — приятно немножко освежиться в этом, как его, ну как же он называется?» Она с удивлением заметила, что никак не может вспомнить нужного слова. «Когда спрячешься под... Ну как же их? Под этими!» Она погладила дерево по стволу. «Интересно, как они называются? А может, никак?» «Да, конечно, никак не называются». С минуту она стояла в глубокой задумчивости, а потом вдруг сказала: «Значит, все-таки это случилось. Кто же я теперь? Я должна вспомнить. Во что бы то ни стало, должна». Но как она ни старалась, ничего у нее не выходило. Она всячески ломала себе голову, но вспомнить свое имя не могла. «Помню только, что там есть Л», — сказала она наконец. Дальше она встречает Лань, которая не помнит, что она Лань, и без всякой опасливости подходит к человеку.
Каждый раз удивляюсь, насколько это страшное произведение. Я не знаю, может, это у меня какая-то аберрация сознания, но я помню, что я в детстве его боялся. Страшно, и сейчас, когда ты читаешь, это же просто страшно. Забыть себя. Как, что может быть страшнее? Но если уж ты, кстати, упоминала о некоторых способах забыться, в том числе и о всяких зельях, травах, лотосах и прочем, давай вспомним балладу Эдгара По «Ворон». Если ты помнишь, там как раз он пил такое зелье, чтобы забыть, да? «Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма, и ступили серафимы в фимиаме на ковер». И воскликнул: «О, несчастный, это бог от муки страстный, шлет Непентес исцеление от любви твоей, Клинор. Пей, Непентес, пей забвение, и забудь свою Ленор». Ленор, каркнул ворон: «Never more», да? То есть не получается забыть прекрасную Ленор.
Мне тут вспоминаются несчастные люди. Я вот недавно перечитывала книжку такого психолога, психиатра, невролога Оливера Сакса, человек, который надел жену вместо шляпы, и он там разбирает несколько случаев амнезии, самые разные, в том числе в связи с органическими травмами мозга. И самая страшная история одного моряка, который из-за алкоголизма забыл все, что было после 45-го года. И вот на дворе уже там 70 какой-то, он себя осознает молодым юношей, только освободившимся, в воздухе плывет воздух пары победы, он строит планы на будущее, и каждые 5 минут забывает то, что с ним происходило. Он как бы в состоянии постоянного пробуждения находится. И, естественно, когда ты постоянно забываешь, кто ты есть, ты теряешь связь с настоящим и, беседуя с собеседником, отвлекшись на секунду, опять с ним здороваешься и опять начинаешь разговор заново, это, конечно, ужасно. Это приводит автора этой книги к размышлениям о том, есть ли у этого пациента душа. Кстати, многие авторы, они вдохновились не только этой историей, но вообще таким медицинским диагнозом и писали об этом. В том числе это большое искушение для авторов детективов. Может, наши слушатели даже вспомнят, и сценарий был написан на этот сюжет о том, что герой, детектив, страдающий вот этими разбиванием своей памяти, рассыпанием этой памяти, у него вырываются какие-то куски его жизни из памяти, он не помнит, что он делал, потом оказывается, что он сам совершает эти преступления, которые он расследует в качестве детектива. И есть и обратный случай, когда человек, наоборот, все помнит. Это тоже кара небесная, это диагноз. И его, кстати, вот ты упомянул Маконда и Маркеса. Другой южноамериканский классик Борхес, он написал книгу «Фунес. Чудо памяти» о человеке, который из-за травмы головы, наоборот, помнил все, каждую мелочь, что он делал в определенный день недели, там, допустим, 15 октября 1900 года. И это тоже страшно. Непонятно, что страшнее, забвение или память, полная память всего, что с тобой происходило.
Дорогая Алиса, я вынужден к смс-кам перейти, потому что они как будто бы вторят тебе. Во-первых, вспоминают Эриха Марию Ремарка: человек не подозревает, как много он способен забыть. Это и великое благо, и страшное зло. Дмитрий Мезенцев нам написал. Вспоминают также, если говорить о детективах, Агату Кристи, «Забытое убийство». Ну и Диггер стихи нам прислал: «Не забуду мать родную, в интернете напишу, если Google запретят, на себе и пусть глядят». Вот такое стихотворение о памяти и забвении, и борьбе с ним. Раз уж я к СМС-кам отправился, то послушай, что пишут наши слушатели. Наш постоянный слушатель Стас Путильцев из Курска вспоминает Салтыкова-Щедрина «Пошехонскую старину». Там такие слова: «Решившись восстановить картину прошлого, еще столь недалекого, но уже с каждым днем более и более утопающего в пучине забвения, я взялся за перо не с тем, чтобы полемизировать, а с тем, чтобы свидетельствовать истину». Конец цитаты. Достоевского вспоминают: «И как не завлечься было мне до забвения настоящего, почти до отчуждения от действительности, когда передо мной в каждой книге, прочитанной мною, воплощались законы той же судьбы, тот же дух приключений, который царил над жизнью человека, но истекая из какого-то главного закона жизни человеческой, который был условием спасения, охранения и счастья». Ну и много-много произведений послушать. Тут еще, кстати, вспоминают, что был принят закон о забвении, когда можно удалить себе информацию из поисковиков, да, для того, чтобы люди не помнили о тебе некоторые вещи. Но давай поговорим, Алис, о забвении перед веками. Вот, то есть, вот живет человек, да, и вдруг у него возникает этот страх, что его помнить не будут. И как многие поэты и писатели об этом рассуждали в своих произведениях. Ну, в первую очередь, наверное, надо вспомнить Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
Да, нет, весь я не умру. Да,
нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Ну и вот как раз Валентин Катаев в своих мемуарах, о которых, кстати говоря, Дмитрий Быков, который после нас будет и до нас был, сегодня Дмитрия Быкова много, к счастью, в нашем эфире. Так вот, Дмитрий Быков, как раз он говорил, что мемуары Катаева — это мемуары, пронизанные страхом перед временем, страхом перед смертью. И действительно, он, когда посетил могилы Ивана и Веры Буниных во Франции, он, конечно, на эту тему довольно много порассуждал, и о том, как справиться с забвением, как избежать забвения, как справиться с этой бездной времени.
Самое ужасное для автора, не знаю, художника, писателя, кого угодно, это забвение при жизни, когда иногда люди, ну, перестают тебя помнить, узнавать, читать, интересоваться тем, что ты делаешь, или считают, что ты уже умер, удивляются, что ты еще жив. Но ты упомянул о законе, закон о забвении. Да, вообще интересно, как связаны преступления и забвение. Во-первых, мозг любого преступника, особенно вот если он что-то совершил в состоянии аффекта, стремится, конечно, забыть и вытеснить из памяти этот эпизод. Но и само понятие амнистии — это тоже форма забвения. И одна из древнейших форм амнистии — это 5 век до нашей эры в Афинах, когда после победы демократии над олигархией там запрещалось напоминать о зле, то есть совершенном другой стороной. Это была такая амнистия побежденного врага или противника. Ну а если говорить о таком стремлении к бессмертию через память, это тоже отдельная тема в связи с тем, как работает с памятью сегодняшнее государство и идеология. То есть, с одной стороны, предаются забвению определенные страницы истории, в том числе упомянутый тобой голод или там сталинские, и не только сталинские репрессии, преступления против человечества, и все, что связано с насилием в адрес там, каких-нибудь, не знаю, колоний и прочее, или там бывших социалистических стран. А с другой стороны, идет практически насильственное воссоздание других страниц истории, иногда даже суррогата этой памяти, суррогата истории, в частности, все, что связано с ВОВ, с Великой Отечественной. И вообще память, она возведена в такой культ, если говорить о там, памятниках вроде «Вечного огня». Все это криминализировано, институционализировано. Я просто на днях ехала в вагоне метро, посвященном 75-летию Победы. Их, видимо, много разных видов. И там вместо автомата, привычного нам, голос диктора, который объявляет станции, звучал голос, видимо, какого-то актера, который попутно рассказывал о том, что в какой-то день столько-то тачанок было выпущено таким-то заводом или столько-то гаек другим оборонным предприятиям, и сколько москвичей вышло на оборону. И, с одной стороны, это все интересные сведения. Конечно, нужно помнить о геройстве предков, о том, какой ценой добывается свобода и победа над злом в виде фашизма в том числе. Но, с другой стороны, что нам может дать эта информация о количестве гаек или колес? И было ощущение какого-то насилия аудиального, которое производился над пассажирами. И это очень похоже на такой насильственный монтаж коллективной национальной памяти. Что-то мы добавляем, впрыскиваем, что-то мы вырезаем и удаляем, чтобы создался такой очень искаженный образ себя, нас как нации, как общества и государства нашего, которое нас опекает железными рукавицами.
Ты сразу столько важного подняла, дорогая Алиса, вот зацепила кучу всего. Я думаю, что мы сейчас будем кусками это переваривать и пережевывать. Особенно то, что ты сказала про память, но, наверное, о ней чуть попозже. Давай я сначала скажу о том, что действительно, так или иначе, огромное количество литературы о том, что нужно забыть. О том, что это борьба за забвение. То есть мы говорили с тобой о борьбе с забвением, а вот теперь давай поговорим о борьбе за забвение. Ну, для начала, когда ты сам себе приказываешь что-то забыть. Например, тут я обращаюсь к корпусу произведений, который мне прислал Игорь Вильямович Савельзон, литературовед, который постоянно нам присылает много всего. Так вот, он вспоминает Антуана де Сент-Экзюпери, повесть-сказку «Маленький принц». В 12 главе на следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел, уставясь на полчище бутылок, пустых и полных. «Что ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Пью», — мрачно ответил пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть». «О чем забыть?» — спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», — признался пьяница и повесил голову. «А чего же тебе совестно?» — спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить!» — объяснил пьяница. И больше от него нельзя было добиться ни слова. «Да, право же, взрослый очень странный народ», — подумал он, продолжая путь. Гениально, конечно. Ну, да. И, да, давай еще тогда по поводу предания забвению как раз. Давай вспомним Герострата. То, как раз, чего не хотели бы от нас древние греки, которые хотели предать забвение Герострата, да? Но вот вся эта история, которую, наверное, нет нужды напоминать, что там с Геростратом произошло и почему его в итоге все-таки запомнили, несмотря на все попытки забвения. И одно из, наверное, самых отличных попыток осмысления всей этой истории с Геростратом, это Григорий Горин, да, «Забыть Герострата». Во-первых, само вот это название «Забыть Герострата» невероятно мощное по своему посылу, да, с этим глаголом «забыть», и тут же с напоминанием того, кого нужно забыть. Ну и плюс ко всему, давай просто не забудем, что славу Герострата пытались повторить очень многие в реальной жизни, не в литературе. И, например, убийца Джона Леннона, да, это, конечно же, история про Герострата.
Ну да, и многие маньяки, которые гордятся своими преступлениями, пытаются этим самым остаться в истории, и, к сожалению, действительно остаются. Все до сих пор вспоминают Чикатило, и его имя очень широко узнаваемо. Но вообще, если говорить о литературе, забвение, оно часто связано... Личное забвение, допустим, потеря памяти у конкретного человека, она связана не только с потерей себя и с проблемой какого-то поиска своего места, потери души, как об этом пишет американский невролог, но и с потерей корней, истоков своих, что очень важно, в принципе, для человека, и чего на самом деле не хватает нам, как обществу, о чем мы периодически с тобой в том числе говорим, что в силу разных поворотов, каверзных и роковых поворотов истории, многие люди, живущие в России, просто не помнят, откуда они, где жили их предки, чем они занимались. Иногда это было насильственное стирание памяти, иногда люди просто забывали свою историю, теряли идентичность, она размывалась из-за перемещений, из-за депортации, из-за переселений, иммиграции, физического уничтожения. Много было причин. И на эту тему тоже есть целый ряд книжек, и не только наши, но, например, Патрик Модиана написал в свое время, его вообще занимала тема памяти, написал роман «Улицы темных лавок» про героя, который как раз ищет вот эти свои уроки. И самое интересное, что вот тема прошлого, которая присутствует, она не уводит от современности, она, наоборот, постоянно возвращает в сегодняшний день. И в этом случае всегда видно, насколько прошлое и настоящее связаны друг с другом.
Ну вот, дорогая Алиса, наши слушатели продолжают присылать разные цитаты, и не только цитаты, а воспоминания о произведениях. Вот Диггер как раз вспоминает тоже Габриэля Гарсия Маркеса «Записки на память о том, зачем все это». Типа, это корова, чтобы ее доить, чтобы пить молоко, чтобы не умереть с голоду, да? И это очень мощный символ главного предназначения подвижников ликбеза в сегодняшнюю эпоху. Это подмен и обнуление понятий, интересов и смыслов, пишет Диггер. Ну, тут вспоминают анекдоты. Например, Светлана Булатникова, видимо. Она пишет нам об анекдоте о потере памяти, когда каждое утро просыпаешься с новой женщиной, да? То есть ты забываешь, потому что просыпаешься, вот прекрасная незнакомка перед тобой. Ну и другая версия анекдота. Помнишь старичка, который ходил по несколько раз за ночь к жене, и все думали, ну ничего себе в таком возрасте. Оказалось, у него потеря памяти, он просто не помнит, что он к ней уже ходил. Ну и если мы тут еще, да, об СМС-сообщениях говорим, тут вспоминают Хвостенко. Ну, пора, товарищи, прощайте. Вы меня совсем не вспоминаете, вы меня не вспоминаете, никогда не вспоминаете, иногда не забывайте, да? И еще в другой песне снятся мне слова прощания: «Ты меня без меня не вспоминай». То есть это память как такой род присутствия. Спасибо большое, Диггер, у вас сегодня потрясающие примеры. Ну и, ты знаешь, естественно, очень очень много было сообщений, я терпел и не называл, связанные с манкуртами. Да, это слово манкурт, которое стало нарицательным, и которое, наверное, вот так вот в широкое употребление пришло к нам от Чингиза Айтматова из «Буранного полустанка». И ты знаешь, удивительная ведь штука, манкурт, слово, которое вот сейчас прижилось и которым часто в том числе и политики, в том числе и провластные козыряют, оно употребляется как такое, ну вот, вот люди какие плохие, вот манкурты. А ведь манкурт у Айтматова – это жертва, а не какой-то такой, знаешь, человек, который по легкомыслию своему что-то забыл. Это человек, у которого стерли его память. Это человек, над которым надругались, и который, которого изнасиловали, да, и которого, прости, ну, в общем, дебилизировали специально, ровно для того, чтобы он не помнил, а как же там было на самом деле. И в этом смысле там, ну, для меня центральный абсолютно диалог Едигея, да, с этим кречетоглазым следователем. «Я хочу знать», — промолвил Едигей, чувствуя, как пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя произнести эти слова очень спокойно. «Вот ты говоришь». Он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едигею нечего лебезить и бояться. Дальше Сарозеков гнать его некуда. «Вот ты говоришь», — повторил он, — «враждебные воспоминания». Как это понимать? Разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными? По-моему, человек вспоминает то, что было и как было, когда то, чего уже нет давно. Или, выходит, если хорошее – вспоминай, а если плохое – не вспоминай, забудь. Такого вроде никогда и не было. Или, выходит, если сон приснится, и о нем, о сне надо вспоминать, если сон страшно неугодный кому? Вот ты какой! «Черт тебя возьми!» — подивился кречетоглазый. «Порассуждать любишь, поспорить захотел». И вот тут позиция государства, да? «Ты тут не как местный философ, что ж, давай!» В жизни всякое может быть, в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было. Важно вспоминать, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать. А если не придерживаешься этого, значит, вступаешь во враждебное действие. «Я не согласен», — сказал Едигей, — «такого не может быть. А никто и не нуждается в твоем согласии», — был ему ответ. По-моему, это прекрасное описание того, как государства, вообще в широком смысле, да, и некоторые конкретные государства, в частности, хотят обходиться с памятью и хотят обходиться с забвением. Не пугай, наш звукорежиссер распугался этого боя часов, это просто у Алисы так символически именно в этот момент бьют часы. А давай, Алиса, вспомним с тобой, да, мы с тобой не забудем. А что такое вспоминал Едигей? А Едигей вспоминал, между прочим, то, как он прошел войну, то, как он попал в плен и из этого плена сбежал, и как он прибился к партизанскому отряду, и с этим партизанским отрядом воевал. Но этот партизанский отряд был не какой-нибудь там, а югославский партизанский отряд, да? И он в этом югославском партизанском отряде вроде как героем был. А потом Сталин ругается с Тита, и эти воспоминания становятся неугодными. Эти воспоминания должны быть преданы забвению. И все, и он становится врагом режима.
Да, вообще интересно, как и сейчас это происходит. Государство предлагает свою версию, сильно отредактированную версию прошлого, навязывает ее и не приемлет никаких альтернативных прочтений, интерпретаций воспоминаний, даже если они более объективны и лучше соответствуют фактам. Ну, например, воспоминания о 90-х. Сейчас принято именовать их не иначе, как лихими 90-ми. И несмотря на то, что и вправду было много темных сторон и много разных бедствий, связанных с расшатанностью социальных институтов, с тем, что обрушилась огромная империя, лопнуло государство, Но, с другой стороны, было много другого, что сейчас принято не помнить, стирать, не говорить об этом, включая свободу прессы и предпринимательство и многое другое. А с другой стороны, у нас, в принципе, очень короткая память, как у общества, и, наверное, это свойственно не только россиянам, но как мы быстро вспоминаем о том, что говорил тот или иной политик, и буквально там 2 года назад или 5 лет назад, или как, например, президент Путин на ранних сроках говорил, что вот оставаться на третий срок дольше того, что намечено Конституцией, это просто подлость и кошмар.
И он никогда так не сделает.
Да, никогда в жизни. И потом на голубом глазу это происходит. Или наши большие пропагандисты, которые, там, не знаю, в условном 13-м году говорят, что Крым ни в коем случае никогда не будет российским. Это полная глупость и ужас. И потом в 14-м начинает всячески превозносить произошедшее слияние, недобровольное, скажем так. Поэтому это интересный такой вальс, работа с памятью и с бесконечной амнезией, которая у нас случается, в общем-то, у каждого из нас. И, наверное, это нормально, потому что трудно вместить в себя все факты. Человек, который помнит все, это априори не совсем здоровый человек. В частности, у Умберто Эко был такой роман про человека, который забыл о своей собственной жизни, забыл о том, кто он есть, но при этом помнил все сюжеты всех прочитанных когда-либо книг. «Таинственное пламя царицы Луаны» называлась эта книга. И он пытается как-то, это букинист-антиквар, который пытается бороться вот с этой ненужной ему нахлынувшей на него памятью и в то же время с параллельно происходящим забвением личной, персональной жизни. Такое выборочное такое забвение. Это тоже напасть.
Давай. Еще вспомним пару историй, когда, наоборот, забвение — это враг, да, и с этим забвением нужно было бороться. Ну, если как раз вспоминать древние времена, то самые даже там, да, ну, древние еврейские песни о том, что нельзя забывать Иерусалим, ни в коем случае нельзя, да, забывать Иерусалим, и нужно помнить его всегда, и если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня моя правая рука, в значении отнимется, да, и отсохнет, и пусть присохнет мой язык к небу, если не буду помнить я о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину своего веселья. Ну, и отсутствие забвения, борьба с забвением как символ любви. Я тебя никогда не забуду, в принципе, да, это значит, я буду любить тебя всегда, как минимум буду к тебе как-то тепло относиться. И наоборот, да, обращение «не забудь», «не забывай» и так далее, как просьба сохранить себя в сердце. Это тоже важный мотив литературы.
Или другое отрицательное, такое отрицательно озвученное забвение. У Джорджа Оруэлла был роман «Дочь священника» про девушку, которая потеряла память, и после этого из скромной, благочестивой дочери пастора превратилась в такую бандершу, оторву, потерявшую всякую нравственность, разбойницу. И такая полная смена нутра собственного «я». И это ведет нас к очередному витку разговоров о том, что «я» равно, видимо, памяти о себе. И поэтому то, как мы представляем себе общество, в том числе не как отдельные люди, а как общество в целом, как мы себе представляем прошлое своей страны, в том числе недавнее прошлое, от этого зависит наше настоящее и будущее.
Ну, у нас с тобой не так много времени остается, буквально минутка. Давай подводить какие-то итоги. Ты знаешь, мы когда с тобой говорили о народном восприятии забвения, я не привел народную пословицу – а точнее эту поговорку скорее, из как раз из сборника «Даля». «И того не помню, как крестился и как родился, совсем забыл». По-моему, очень, ты знаешь, хорошо. Ну и еще один персонаж, наверное, которого я сегодня успею вспомнить, это Брюха из «Одного дня» Ивана Денисовича. Он, ну, то есть Брюха — это наше Брюха, да, то есть это желудок, это чувство голода. «Брюха злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит». То есть это, в общем, такой процесс цикличный. А заканчивая программу, я не знаю, что для тебя, Алиса, самое главное, вот, в забвении, для меня эта тема связана как раз с манкуртами и с нашей памятью исторической, да. А забвение — это не обязательно забыть. Забвение — это когда старательно нам врут, и мы вместо правды помним неправду. Вот мне кажется, это наша важная коллективная задача как общества — не дать нам впихнуть какую-то туфту вместо настоящей исторической памяти.
А еще не забыть о преступлениях сегодняшнего государства, потому что это все пригодится в Гааге.
Алиса Ганиева, Максим Курников, программа «Страсти». Всем пока.
Всего доброго.